Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена структуре духовной жизни. У нас в гостях Татьяна Макарова, искусствовед, Александр Иванович Зорин, писатель и больше, я бы сказал, известен как поэт. И у нас в гостях Олег Михайлович Степурко, который человек искусства, музыкант, джазист, и поэтому слегка задерживается, но я надеюсь, что в ближайшие 5 минут это кресло займет он. Структура духовной жизни. Не скрою, программа посвящена, информационный повод для программы, одно из воскресений Великого Поста, именно приближающееся, традиционно в православной традиции посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, древнего византийского монаха конца первого тысячелетия, который называется Лествичник, по-гречески, кстати, знаете как, дорогие гости? Вот, единственное, чем я могу вас порадовать, да, Татьяна, по-гречески Иоаннус Климакус. Потому что Климакс. Климакс – это лестница. Вот, лестница, он написал такое пособие для монахов о том, как строятся этапы духовной жизни. И, надо сказать, сама затея этого пособия, я не говорю даже о содержании, она, с одной стороны, очень классическая, потому что и все античные подвижники языческие, они тоже давали своим ученикам наставления, они брали учеников, они проводили учеников через определенные этапы. И в этом смысле византийская традиция, которую унаследовала и русская православная традиция, она очень классичная. Она восходит и к Платону, и к Аристотелю, и к Перипатетику. Восходит.
А Гамалиилу подходит она, нет?
Не знаю. Мы знаем, что в эпоху Спасителя такого твердого, жесткого института ученичества еще не было. Он сложился уже после разрушения храма, падения Иерусалима, когда традиция держалась не столько на внешних институтах, сколько вот от сердца к сердцу. И тогда отсутствие большой среды компенсировалось очень жесткими межличностными связями. Но в нашу эпоху, ведь быть монахом, например, это быть одиночкой, монос.
И человек,
а это уже современная заморочка, это опять же мой вопрос. Но в любом случае человек уходит, он один. А уже Иоанн Лествичник пишет, исходя из того, что быть монахом означает быть в коллективе прежде всего. Прежде чем стать одному, это высший этап. А ты сперва вот потрись, побудь в послушании, потом дорастешь до одиночества. Это некоторый высший и довольно сложный этап, неподготовленный, опасно. И вот наше время, оно в этом смысле возрождает, заново мы осматриваем все основы православной жизни, потому что все пришли к вере в основном из атеизма, и, ну, вот как в монастырь, пришли совершенно другой уклад. И вот я спрашиваю, так все-таки что же такое христианство и что такое духовная жизнь для христианина? Это прежде всего откровение, вспышка света, все преображается, и ты начинаешь новую жизнь. Или это поступление в школу, и ты от 1 класса до 10 проходишь по лестнице, поднимаешься на небеса своим усилием. Потому что либо одно, либо другое, по логике ты говоришь.
А почему это невозможно совместить? Откровение и потом ученичество.
Это первое. И потом катехизаторский процесс, он тоже, в общем-то, в учительство входит.
А что значит катехизаторский процесс?
Ну, до крещения, до этой вспышки, как ты говоришь, до вспышки есть какой-то учебный цикл присутствует этому.
Это хороший вопрос, потому что, опять же, в современном мире тогда борются две традиции. Я думаю, что я не ошибусь, не буду показывать пальцем, но большинство даже прихожан отца Александра Неня такой вот подробной катехизации не проходили. И очень многие крещены были как в деяниях апостолов.
Но в силу обстоятельств, да ведь? В силу обстоятельств, которые мы называем историческими.
А это вы мне скажите, потому что я знаю людей, вот сейчас вот у католиков это просто уже вот норма, что 3 года человек ходит на курсы, учится религии, основам веры.
Православные... Ну, так же.
А?
У Кочеткова также.
Отца Георгия.
Отца общины Георгия. Да, отца Георгия Кочеткова в общине.
Но не забывай, что отец Александр крестил как бы персонально. Если он видел, что человек почти готов или готов, тогда он его крестил без катехизма. Но вообще он придумал, он написал страничку текста такого, который человек должен был усвоить до крещения. Больше того, в свое время странички не было, и он ходил с ними вокруг храма. Вот. То есть это тоже была некая подготовка все-таки к этой вспышке, о которой ты говоришь.
Хорошо, подготовка. А ведь все-таки можно крестить без подготовки?
Мне кажется, что ни в коем случае. Ну как, дело в том, что человек не совсем понимает вообще-то, на какой путь он вступает в этом. Ему нужно разъяснить, он должен быть осведомлен.
Но отец Яков имеет в виду, что может быть какой-то идеальный вариант, когда человек настолько готов, вот когда это откровение в нем уже созрело, и происходит крещение. Классический пример апостол Павел, будущий апостол Павел, как связь с Христом в нем осуществилась в один момент.
Не в один.
В один момент. Но была подготовка.
Увидел Христа,
да.
Упал.
Но, нет, вот вода, но, вот вода, что писает о
крестице. Была подготовка ветхозаветная, в жажде истины, да, которую он понимал не так, когда был гонителем. И потом вот эта жажда истины претворилась во встречу с Христом, ну, в обращение. Так что
не...
и так, прошу прощения, может быть и с крещением.
Ну, да, катехизис... Я тогда прямо скажу.
Да.
Вот бывал я на философском факультете университета, современном, и видел там профессоров, которые раньше преподавали марксизм, теперь они сидят обложенные бумажкой с выписками из Библии и Бердяева, и они все знают лучше меня, потому что я еще и молюсь иногда.
Но в этом сам
они только изучают богословие. Так у них времени больше. Но крестить их нельзя категорически, хотя они знают христианское богословие от А до Я. Знают, но не веруют.
Но это уже их личная, между прочим, проблема, ты понимаешь? Она не...
Нет, это проблема церкви, потому что они командуют верующие.
А, другое
или
дело.
Хотят командовать. Но...
И я думаю, что если бы им вручить катехизис, то, наверное, они тоже, и если бы они его изучили так же, как марксизм, ленинизм некогда, они тоже, может быть, не были бы готовы к крещению. Дело не в катехизисе, а в некоторой внутренней подготовке. Мы недавно... с вами вспоминали рассказ Лескова «Чертогон». И главный герой, у него там очень интересное упоминание, что он изучил катехизис филаретовский, но в Бога не верил.
Можно другую метафору, чтобы чуть сдвинуться вперед? Человек слепой. И мы ему можем 3 года рассказывать, что такое красный свет, зеленый, когда идти, когда останавливаться, но он слепой. Вот. А с другой стороны, человек зрячий, и мы можем ему ничего не говорить, он все равно становится, увидев автомобиль. И в этом смысле вот этот этап научения, он может оказаться ненужным. И в церковной традиции, вспомните, сколько в акафистах есть фраз, они взяты из католической, мне кажется, традиции, о том, что простая вера рыбаков намного более значит, чем все великое знание языческое.
Ну, это лукавство, ей-богу. Потому что простая вера рыбаков имела вообще-то школу под собой. Как известно, ну, как же. Матери учили их и читать, и знать, во всяком случае, начальную школу религиозную. Матери их учили. Вот. А потом я тебе скажу, это простая вера рыбаков. Вот я вспоминаю случай классический с Эфиопом, который попросил крещения. Вот вода, что мешает мне креститься. Филиппон. Вот. Ну, так он был готов, он читал Священное Писание. Он как бы уже внутренний. Здесь, конечно, в той самой формальной школе, о которой ты говоришь, не обязательно она должна быть. Но, тем не менее, подготовка, почва разрыхлена. Все-таки Господь пришел готовую почву и в сердце Марии, и в сердце евреев. Понимаешь?
Хорошо. То есть первый этап в этом смысле духовной жизни – это научение.
Ну, все-таки научение. Какое, да.
Научение. И духовное, и
нравственное,
да.
Это этап духовной жизни или это сама духовная жизнь?
Я думаю, что...
Есть смысл учить неверующего человека?
Есть смысл учить. Только учить в какой форме, может быть. Учить не в форме катехизиса и не в форме, может быть, сразу заповедей, а в форме твоего отношения, моего отношения к миру, к людям, И некоторые уже, некая уже практика, которая бы помогла этому человеку, этому научаемому увидеть некие ценности, к которым захотелось бы присоединиться.
Можно два слова? Да. Можно два слова? Дело в том, что вера вообще имманентна человеческому существу, человеческой природе. Вот. И когда человек готов научиться чему-то, он уже ее воспринимает не как теорию, а как некую практику. Понимаете, поэтому продвижение по этому теоретическому пути уже есть измена его жизни и уже есть следование.
Ух ты! Да. То есть можно и нужно преподавать основу православной культуры в школе. Почему? Верующий слушает.
Но нет, я вообще-то этого не сказал, потому что можно преподавать не только основу православия, но и основу других религий. Это совершенно верно. Вот. Но, тем не менее, грамота какая-то человеку не помешает.
Так, мы проверяем, прискакал подопытный кролик Олег Степурко, обещанный. Потому что у нас зашла речь вот об этих этапах духовной жизни. И вдруг первым, несколько неожиданно для меня, скажу прямо, вылез этап обучения. Что прежде чем вот все остальное, человек должен узнать основу веры. И у меня некоторые сомнения, потому что я спрашиваю, есть ли смысл учить музыке человека, которому музыка неинтересна, или глухого? Вот сперва он должен начать слышать.
Я был таким лихим джазменом, крутым таким, и я украл одной сторожки Евангелия. Короче, переплел, ну как-то заиграл и все. Я был такой совершенно.
Заиграл, не украл.
Я был такой совершенно безрастный человек, и меня что-то интересовало Евангелие. Я помню хорошо, что я его переплел красиво, в переплетной мастерской. Я несколько раз, много раз пытался читать, его надо, невозможно читать. Не читается и все. Просто как пробка из воды выскакивает,
в смысле,
и ничего не осознается.
Краденое солнце не светит.
Не знаю, вот почему-то не читалось. И вот когда я познакомился с Александром Мени и немножко стал уходить на его катехизационные курсы, которые он у нас вся дома проводил. Там была роскошная четверка, некоторых уже нет на этом свете. Но неважно. Вот после этого вдруг что-то стало доходить, и что-то стал читать. Это удивительно.
И ты вернул Евангелие старушке.
Она померла. Я бы рад, но все уже.
Но она сделала свое дело.
Вот.
Для встречи.
И, вы знаете, вот мне очень многие говорят люди, что неверующие, что они не могут читать Евангелие. Вот не читается и все, вот никак.
Особенно на ночь.
Ну, не знаю. Видимо, нужно вот какое-то вот действительно вот подготовка. Потому что после отца Александра я смог читать
книгу. Хорошо. Тогда пусть это будет первый этап. Мы будем говорить об этапах духовной жизни человека обращенного. Мы не будем говорить о попытках привести к вере. Это отдельная история. Второй этап. Потому что, вообще, как бы вы его обозначили, вот цель духовной жизни – в ориентации на которую мы прочерчиваем этапы. Есть такая цель?
Ну да, вот у джазменов совершенно четко есть этап. Вот ты научился играть блюз. Потом, значит, есть такие тестовые темы, как Донна Ли, Чарли Паркер. Если ты играешь Чарли Паркер, ты просто мастер. А если ты играешь Колтрейн, гигантские шаги, ты просто виртуоз. Так вот, такие же все-таки шаги, такие ступени нашел в церкви. Первый шаг – это воцерковиться. Дело в том, что мы все живые сироты при живых родителях, потому что нам очень тяжело вот в этот средневековый обиход входить. И вот мне очень помог Ведерников отец Николай, потому что он организовал кружки пения все на дому, в коммунальной квартире. Один стук, его мгновенно лишили бы регистрации. И вот мы там общались, молодежь, там был Михаил Мерсон, который сейчас клирик американской церкви, там было очень много молодежи. И вот мы учили эти глазы, как-то входили в эту культуру. И я хорошо помню, я мог только на Рождество и на Пасху пойти в церковь. Все остальное меня просто тоже вышибало. И вот после этой вот подготовки, там выучили глазы, когда мы стали там общаться, я вижу, что верующие не сумасшедшие, это Никита изгой, это нормальные, живые люди. Вот после этого как-то что-то сдвинулось.
Цель духовной жизни. То есть это было на начальный этап к тому, чтобы обрести некие полноту в духовной жизни. Вопрос был такой у отца Якова.
У меня скептическое
вопрос.
Потому что написал Олег Михайлович, да. Получается, цель духовной жизни – освоить средневековую культуру. Как выразился Олег Михайлович.
Средневековую. Но в нашей православной церкви, к сожалению, это так. Иначе ты совершенно ничего не понимаешь. Там что-то журчит, что-то произносит, что-то читают. Ничего никому не понятно. Это какая-то китайская грамота.
То есть вычеркиваем из Евангелия «Царство небесное приблизилось» и вписываем «Средневековая религия приблизилась, осваиваете ее».
Ну, к сожалению, вот у нас нету современной, как у баптистов, как у наших братьев-протестантов, современной музыки, современной живой проповеди.
А если не про музыку, духовной жизни все-таки? Или вот как поем, такой дух?
Нет, духовная жизнь, это, конечно, связано с очищением от грехов и освобождением от них. У меня был совершенно фантастический эпизод. Я всем его рассказываю. Когда я воцерковился и стал ходить в церковь регулярно, я через месяц вдруг заметил, что я не курю. И меня это было таким шоком. Я не делал это. Когда я специально такие делал усилия, все, завтрашнего числа в 3 часа дня я бросаю курить. У меня эти попытки все разрушились. А тут как-то вот естественно произошло, что что-то вытеснило вот эту вот необходимость курения, и я потом и так до сих пор не курю.
Да, но все-таки цель духовной жизни, она как бы два плана имеет. И мы приходим в церковь, ну вот мы, друзья, пришли к отцу Александру, потому что внутри были вопросы. Было тревожное, взыскующее состояние, которое требовало некоторого отклика и понимание того, для чего мы живем. Ну, вообще нормальные люди 13, 12, 14 лет задают вопрос, для чего мы живем. Вот, и до того, как мы не ответим на этот вопрос, жизнь болтанка. Она может быть по-разному. Она может быть очень увлекающейся и богатой болтанкой, а может быть очень истребляющей. Но когда мы переходим порог церкви, то все-таки ответ на этот вопрос мы получаем, и тогда мы близимся к абсолютной цели.
И на первом этапе вас учат средневековым традициям и обрядам.
Ну, какие сами такая церковь?
Средств очень много, я думаю.
Хорошо.
Олегу это помогло.
Второй этап. Да. Что-то насчет грехов.
Да, вот насчет грехов это очень важно. Вот хорошо сказала моя сестра. Вот какие грехи? Грех уныния и самоубийство. Я когда понял, что вот в этой коммунистической системе, когда приспособленцы, негодяи, получают верхние места в культурной иерархии, а гении спиваются, особенно джазмены, просто все исчезли, спились, то я вдруг понял, что я не хочу участвовать в этом театре абсурда. И мне мой знакомый ученик достал лак с какого-то военного завода. Это тогда не считалось украсть, а считалось принести, я принес. И он был жуткий ядовит, он его в 5 пакетов полиэтиленовых запрятал. Я думаю, вот выход. И я дал себе срок. Если я не найду смысла жизни, вот это такой абсурд театра, я не хочу в этом участвовать, я уйду, вот выход, пожалуйста. И надо сказать, что Бог принял мой срок, и в течение этого года меня познакомили с отцом Александром. И отчаяние, уныние, пустота и грех самоубийства отошли. И началось постепенное возрастание в радости, в любви и в надежде.
Александр Иванович, согласитесь с такой градацией?
Вы знаете, я думаю, зачем вы пригласили сюда художников, так вот, музыканта?
Художников, кроме Конокрада Васьки.
Зачем? С тем, чтобы совместить вообще процесс возрастания духовной жизни с процессом творческим, наверное, да?
Если я не ошибаюсь, по катехизису Бог Творец. Вот. Если в людях образ подобия да. Божий, то я не могу пригласить нетворческих людей. Их не должно быть, их не бывает.
Понятно. Творчество в той или иной степени касается или должно касаться всех людей. Понятно. Но поскольку здесь схожий процесс возрастания в духе и в своей, не хочется сказать, в своем призвании. Ну, призвание, ну а как же?
Творчество. Пардон, мне кажется, это библейский термин.
Призвание?
Вы призваны Богом.
Ну, дело в том, что я имею в виду призвание профессионального мастерства.
А.
Вот так. Призвание как музыканта, как литератора, там, как искусствоведа и так далее.
Можно тогда сразу провокационный вопрос?
Да.
Джазмен – это понятно. Крестится человек, архивист третьей категории. Вся его жизнь очень может быть пройдет в этом архиве. Он просто от архивиста третьей категории растет до архивиста первой категории.
Понятно, да.
И духовник не должен его посылать в монастырь и чего-то.
Да.
Это кто-то должен работать в архиве.
Угу.
Это творческий человек.
А как же? Его призвание наука.
Наука. Архивист.
Ну и что?
Это не совсем наука.
Хорошо.
Это обеспечение сохранности документов.
Нет, в данном случае там научный процесс существует.
Сидит человек весь день и нумерует страницы.
Ну ладно, а вот женщина просто пасет косы и живет в деревне.
Сидит на кассе и прибивает чеки.
Да, чеки, да. Мне сказали, что человек может реализоваться в творчестве созидания своей души. Это самое важное творчество.
Ну, конечно, как он на тебя посмотрит? Иной кассир тебя обдует там на некой на сумму. А другая женщина тебя посмотрит, у тебя совершенно деньги.
Я, Александр Иванович, еще очень страшную вещь скажу, русофобскую. Да. Но по моим наблюдениям, в городе Москва, с тех пор, как большинство кассиров стали представителями некоторой малой нации, обслуживание стало резко лучше, а хамство стало резко меньше.
Про малую нацию я не понял. Изменился немножко контекст жизни. Это частности, конечно. Контекст жизни изменился немножко. Поэтому появилась вежливость.
Человек крестится, у него меняется контекст жизни.
Ну, во всяком случае, должен меняться.
Ага.
Должен. Но сам он это определить не может.
Так.
Да, конечно же, понимаете. Вот здесь вот лисичник-то и вступает в силу, понимаете. Но тот момент, когда ты вообще хочешь себя, так сказать, адаптировать в некой такой плоскости восходящей, тот момент ты сразу и падаешь, понимаете. Да, но я хочу немножко сказать о другом, потому что действительно духовное возрастание как-то, оно с творчеством соприкасается. Но вот у Пушкина есть известные строчки: цели нет передо мной, пусто сердце, празден ум, и томит меня тоской однозвучной жизни шум. Понимаете, если нет цели, то хоть вешайся. Вот. А какова цель-то у художника? А у него, кстати говоря, как у художника, как у поэта, цель, в общем-то, как бы не определена до конца жизни даже. Вот. Но я думаю, цель единственная – это сближение с абсолютными ценностями, но с Богом, в общем-то, в молитве и в своем деле.
Я вспоминаю блаженного Августина, который формулировал так, что есть град Божий, небесный Иерусалим, град спасения, вечной жизни, и этот град созидает Бог. А есть град земной, и этот град созидают человеческие гордыня, эгоизм, себелюбие. И вот крестится обычный человек, кассир, архивист, джазмен. И что происходит? Вот он слышит ваши слова, Александр Иванович, что надо расти духовно и так далее. И его эгоизм получает мощнейшую пищу в виде заботы о своем духовном росте. И получается, как говорила Наталья Леонидовна Трауберг жалобно несколько раз мне. Вот Яшенька, говорила она, и вот на Новый год вот на столе там конфеты, вот, и они все отталкивают друг друга, да, бегут, да, к этим, да, конфетам. И все христианство только в том, что это вот рождественские конфеты.
Ну да, но все-таки это не все христианство. Но это, может быть, был... Были случаи, которые поражали Наталью Трауберг, наверное. И мы уже десятилетия в церкви нас тоже поражают. И, может быть, даже в себе некие такие пароксизмы. Но все-таки духовная жизнь – это не... цель схоластическая, духовная жизнь. Духовная жизнь все-таки проецируется в мир. И проецируется в мир. Я духовно расту, если я оказываю милосердие. Если я сижу за кассой, я не уничтожаю клиента, а я ему улыбаюсь, если я с ним вежливо. Если я поглажу, если я не обману, оглажу взглядом, не знаю, там, лаской.
Господи,
если
я одарю... Да хотя бы поздороваться, о чем речь?
Конечно. Если я одарю вниманием, а тем более сверхвниманием, вот тогда я расту. Если я на кассе сижу.
Вот борьба с эгоизмом, да, это отдельный этап или просто некоторый вектор?
Это, я думаю, очень индивидуально.
Потому что учиться, это такая, может быть, пища для эгоизма. О, я научился христианству, я выучил катехизис, я окончил православный институт, я теперь, ого-го, расступись.
Слушай, я не знаю, вот у меня, например, наоборот, была борьба с альтруизмом. О, я никогда не боролся говорить только с альтруизмом, потому что у меня была очень низкая самооценка, и я мог видеть свою ценность только в глазах других, делая за них их дела. Они смотрели, во-первых, как на идиота, и, во-вторых, пользуясь мной, и выкидывали при любом случае, занимали мое место. У меня было много раз так, меня подсиживали в группах и все. И у меня, например, огромная была работа, чтобы осознать собственную ценность, что я Божий сын, и чтобы вот не было, как говорит моя жена, не таскать чужие сумки. Потому что я понял, что это у нас как родовое. У меня и отец все время там за других все делал, и как-то тоже ему не везло в жизни. Потому что, мне кажется, правильно сказала моя сестра Татьяна, это очень индивидуально.
Это очень индивидуально. А для кого-то спасение и духовный рост в том, что ты таскаешь чужие сумки. А для кого-то, наверное, духовный рост в том, что ты отслеживаешь себя и свои какие-то процессы, которые тебе не мешают этому духовному росту. Но действительно индивидуально. Не случайно ведь сказано, наблюдайте за собой. Наблюдайте, то есть и ходить перед Богом. Когда-то для меня это была загадка, но лет 15 назад, что значит ходить перед Богом? Но теперь как-то этот образ, извините за слово, маячит, и мы корректируем свою жизнь рядом с этим образом.
Александр Иванович, это вы ведь сказали про вот эти этапы. Ну, еще раз. Можно вот структурировать про монашество в миру, вы ведь упомянули. Вот монашество – это что? Это борьба, прежде всего, с самостью, как говорит тот же Андрей Свечник. Это прежде всего борьба с гордыней. И тогда она должна начинаться, как говорит монастырская традиция, не с ухода в пустыню, где твоя гордыня расцветет ничем не сдерживаемая. Вот, и ты даже сам этого не заметишь. А начинаться с послушания другому. Монашество в миру в этом смысле. Можно сказать, что стать христианином означает прежде всего научиться слушать других. Отец Александр поощрял вашу борьбу с ношением чужих сумок?
Конечно. Я ему все время на исповеди говорил и жаловался, что от меня музыканты подсетили, я сделал программу, они с моей программы ушли работать и все такое. Вот. И он однажды меня научил, как действовать. Меня пригласили в роскошную группу «Браво». Почему он научил меня как музыкальный продюсер. Для меня это было сенсация. Я не ожидал, что священник так здорово разбирается в шоу-бизнесе. Он мне сказал, вот ты придешь туда и посмотри, вот это тебе нравится, вот это тебя устраивает. И я пришел, да, смотри, а там гармония неправильная, а там форма рушится, а там мелодия-то пошла. Я бы сейчас сразу схватил бы и стал бы больше за короля, чем сам король. Все переделывают, все показывают, как надо. И они же дилетанты, они же все с улицы какие-то офисные работники. А тут я подумал, нет, мне отец сказал, посмотри. И я отстранился, нашел перерыв, я сел и стал отдыхать. Ничего не стал делать, ничего не стал поправлять. И вдруг я понял, это ведь не мое. Ну, вот это молодежной культуры, какие-то проблемы юношеские. Ну, я взрослый человек, ну, что я буду там прыгать и скакать с ними? И я послал своего ученика, и я подумал, какое счастье, что отец Александр меня отрезал вот этот ненужный путь. Потому что я все равно бы там рухнул, все равно бы там это было не мое. Все равно бы я там все сделал и только бы лишнюю энергию потратил. И я счастлив, что отец Александр помог мне избежать этого.
Ну-ка, Александр Иванович.
Конечно же, монашество. Не случайно оно вообще возникло совсем недавно. Хотя Франциск Ассизский вообще-то... Франциск Ассизский вообще-то этот путь далеко-далеко указал.
Ну так вот. Я для слушателей дам справку.
Да.
Ситуация немножко сложнее. Дело в том, что начиная с 11 столетия в католической части Европы началось экономический бурный рост, появление городов коммун, капитализма, и появилось огромное количество мирян, которые хотели активно вести религиозную жизнь. И на первых порах церковная иерархия, как правило, этому сопротивлялась, боясь, что процесс выйдет из-под контроля. Таких людей, как Франциск Ассизский, ссылали, иногда сжигали, казнили. И Франциск сумел как-то вот поладить с церковной иерархией. И вот для тех мирян, которые не были готовы, которые просто жили как семейные люди, вот он создал так называемый третий орден, третий статут. Вот есть мужская часть, женская часть, а есть терциарии. Третий чин. Вот Наталья Леонидовна Трауберг была доминиканкой, но вот такого третьего чина. В 20 веке, в начале 20 века, эту идею возродили в России прежде всего княгиня Елизавета Федоровна, которая создала монастырь, где не приносили пожизненных обетов в Марфо-Мариинской обители. Человек мог уйти. И затем в эмиграции, где уж какие тут монастыри, мать Мария Скопцова, позднее погибшая в Равенсбрюке, тоже считала себя монахиней, хотя что... Она и молиться ей было некогда, она спасала умирающих стариков просто смерти под забором.
В конце века брат Шарль де Фуко, поселившись в пустыне, в той самой, которую он когда-то завоевывал.
Алжирская.
Да. Поселившись в пустыне, не стал строить, он монах, не стал строить стен вокруг своей обители. Более того, он начал строить, потом разрушил. И он остался как бы монахом для всех жителей этой пустыни. И они к нему приходили. То есть пример жизни в миру издавна вообще стучался, конечно, так сказать, в человечество. И вот он здесь осуществился. Я думаю, вот что, отвечая на ваш вопрос, может ли он сохранить монах в миру, сможет сохранить свои, так сказать, обеты. И я думаю, что да, еще в большей степени, потому что напор извне сильнее. И чем напор сильнее, тем сильнее и реакция.
То есть я правильно понимаю, что сперва вот тот первый этап, о котором говорил Олег Михайлович, научение церковной традиции, создание такой невидимой духовной ограды, в которой человек зреет и пребывает, отгороженный от внешнего мира, а второй этап, тот, о котором вы говорите, вы разрушение...
Разрушение ограды.
Ограды.
Да. Разрушение ограды.
И выход как бы уже...
Да, но она для каждого человека она существует вообще-то, она является некой нравственной такой ограждением, нравственным ограждением, которое.
В чем риск оказаться вот так вот лицом к лицу с окружающим миром без. Ну, вот человек перестает там, скажем, креститься за едой, он становится, я так понимаю, что значит монах миру? Как бы один из многих. Христианство не выпячивается.
Не выпячивается, нет.
Ну вот сейчас церковь взорвалась, просто взорвалась, как весной сейчас взорвется деревья листьями и кусты движениями. Вот мы знаем движение Княра Любящего Фокляра, мы знаем движение малых сестер. Так вот, Фокляры, они тоже ведь живут в миру, тоже работают на простых работах, тоже не имеют никакой одежды защитной. И это движение имеет огромный опыт духовный противостояния этому миру. Там большие детские программы, там христианские лагеря. Вот мы сейчас поедем на Мариаполь с женой уже 15-й раз, это для нас как вторая Пасха. Мы просто уже больше без этого не можем. У большинства людей с советским опытом, включая меня, первые шаги, сделавшие в пионерлагере, буквально, отношение к коллективу очень нехорошее. Я знаю, что у многих западных людей тоже напряженное отношение к движениям типа Фокуляри, Коммуньона Либерационе, потому что интеллигентный человек, интеллигентный мальчик, интеллигентная жизнь – это жизнь интеллектуальная, это жизнь глубоко внутренняя. Вот. И тут человек шарахается даже от подростковых каких-то объединений. И вдруг ему церковь предлагает войти в коллектив, растворись. Это тоже этап твоей духовной жизни.
Но мы забываем, что этап духовной жизни настоящий начался с 12 человек. Вот. А это тоже община была. И там вовсе внутренний...
Но рыбаки, причем не рыбаки, любители каждой с удочкой сидит, да. А это рыбацкая артель. Огромные ладья.
Ну, артели она не была. Там разные были люди. Почему там рыбаки?
На этом озере, на Генисарецком озере, прежде всего, это была артельная рыбная ловля, сохранились даже документы первого, второго веков. То есть это не одиночные занятия, это видно из текста Евангелия.
Да. Матфей не был рыбаком.
Матвей, да.
Иоанн.
Иоанн
не был рыбаком.
Ну, прошу прощения, ведь войти в коллектив, это совсем не значит, что раствориться, потерять свое лицо.
Как не раствориться? Да. Ведь многие люди, потому что с предубеждением относятся и к церкви, и к особенно к русской православной традиции, и к монашеской традиции, что говорят, там же личность будет убита. Это не духовный рост личности, а это разложение личности, все эти послушания. Ты живешь уже...
Но это говорит человек со стороны. Это человек со стороны.
Как изнутри.
Изнутри то, что вы называете коллективом, а мы предпочитаем, может быть, назвать жизнью в общине, это способствует, эта жизнь. Но способствует некому восхождению. И, может быть, даже на каком-то этапе она неотъемлемая часть этого восхождения. Вот на протяжении десятков лет мы встречаемся малой общиной, малая семья на ту молитву общинную, которую нам заповедовал отец Александр. И это не лишнее, это нисколько не мешает, может быть, это иногда кажется, что отрывает время, но это через 30 лет это все равно продолжение этого пути. Изменился очень состав общины. Кто-то ушел, уехал, умер, да. Но это постоянный все-таки фокус духовной жизни. Мы изучаем Евангелие. Сколько его можно изучать? Но каждый раз, когда мы встречаемся, там какой-то ракурс обязательно открывается, какую-то йоту ты приобретаешь.
То есть человек не растворяется. Да. А то, о чем вы говорите, это как бы издержки русского коммунизма. Русского. Потому что народ...
Военного.
Военного, нет, не военного, нет.
Любого.
А нет. Коммунизм либо военный, либо это уже христианская какая-то часть. Пусть напоминаю, что коммунисты первые и, собственно, последние, это монашеский орден на Западной Украине в 17-м столетии. Есть прекрасный очерк того же Лескова, который в 1849 году посещал монастырь коммунистов где-то недалеко от Львова. Mm-hmm. Вот, потом этот орден был закрыт. Но коммунию – это причастие. Коммунисты – это те, кто причащаются или молятся перед святыми дарами. Вот весь смысл. Ну, неожиданно повернули.
Портрет Ленина перед портретом, там накрытый стол, подходит, наливает и причащает.
Дорогие мои, были такие примеры, когда большевики причащались кровью тех,
Я скажу точно. Как вот у меня есть градусник, у меня есть прибор, который измеряет духовный рост. Это лично для меня. Правильно сказала сестра Татьяна, что все очень идеально. Вот я джазовый музыкант. Пока я вел богемный, не хочу сказать развратный, но такой совершенно богемный, бестолковый образ жизни, то я обращался с самыми лучшими музыкантами Москвы. Они были мои личные друзья. У меня были лучшие коллекции записей. И все мимо денег, все проходило в холостую, пробуксовка. Только я крестился, только я поцерковился, вдруг стали попадаться какие-то группы. Я стал возрастать как творческий человек. Я говорю своим студентам, для неверующего человека слава и успех, и возрастание творческое, если что, Гитлеру давать атомную бомбу. Поэтому Господь не дает развития. И наоборот, если вы хотите творчески развиваться, обязательно вы должны подключиться к какой-то духовности. Вот ты татарка, но будь ты мусульманка. Вот ты, скажем, человек другой культуры, будь в духовности этой культуры, которой были отцы ваши и деды. И очень многие слышат это. Они это понимают, о чем идет речь, потому что творчески реализоваться без Бога невозможно.
Без Бога-то да. Вот тут вас и ждет вопрос, а зачем тогда этот коллективизм? Ну, простейший пример. В приходе того же отца Александра Мини была Надежда Яковлевна Мандельштам. В общине отца Георгия Кочеткова Сергея Сергеевича Аверинца. Я, насколько так понимаю, Сергей Сергеевич Аверинцев или Надежда Яковлевна не сиживали на евангельских группах. Как-то в 75 лет, ну, или там, будучи членкором, или проживая уже, собственно, в Вене и читая лекции австрийцам, как-то негде особенно собраться. То есть здесь вот человек, как древний философ, он уже живет самостоятельно вполне. Вот. И вряд ли его к этому кто-то понуждает. Значит, есть обязательные этапы, а есть необязательные этапы. И вот это прохождение через общину обязательно?
Несмотря на каком уровне.
Не обязательно. Для
какого-то далеко
не обязательно.
Я наверное, считаю, что обязательно. Да? У меня было два христианства. Это когда я сам карабкался на гору и, как правило, соскакивал. И второй раз, когда организовали молитвенные группы. Я помню, что мы бежали, как девушки на свидание в 16 лет. Это было такое счастье. У нас еще такой лидер был заводной. То он нас хватал и вез в Невчиновку. Это, говорит, вот здесь был тайный приказ, здесь пытали людей. То он нас хватал, и мы ехали в Солтычихи. То мы ехали к Иоанну Грозному в Слободу.
И какой-то странный выбор такой. Это все равно, что один день ходить на Лубянку, другой день на Бутырку.
Дело в том, что
вот там, в Немчиновке, я все понял, на чем стоит империя. Только на дыбе. Если дыбы нет, то она рушится, как карточный домик. Мы это видели.
Так она не
недавно.
Стоит, она на ней висит.
Висит на ней, да. Вот. И вот это вот совместное... И я помню хорошо, пришел отец Георгий Чистяков, все-таки он членкор, все-таки серьезный человек, и мы все грешные собрались. И вот когда мы все сказали про Евангелие, потом мы сказали, вот мы все вместе, каждый какой-то внес лепту, и мы сказали совсем не хуже, потому что действительно Господь в каждом в какой-то части пребывает, и какая-то полнота возникает необычайная. И вот это христианство, когда мы вместе куда-то бегали, у нас были пароли, как у нас было христианство, как граф Монте-Кристо, такое приключение. Мы там все время говорили, ну ты что, пирог съел? Съел. А что же другому ты не передаешь? Мы о Солженицыне книжке так говорили. Конечно, это все было сшито...
Это не пирог, а книжка Солженицына.
Солженицына книжка, да.
Сшито красными нитками.
И все это из секрета Полишанеля. Но потом нас стали таскать на допросы. Это было, кого-то там стали судить. Мы на судный бег. То есть это было так... Увлекательнее, я сейчас вспоминаю, боже мой, как мне повезло.
Ну, вообще, вот. Суд и таскание на допрос, это не очень, конечно, увлекательно.
Нет, но это шокирующее, это такой стресс, который запоминается на всю жизнь. Хочешь забыть, а не забудешь никогда.
А все-таки вы там, кажется, что-то начали говорить про то, что может что-то компенсировать вот отсутствие этого коллектива общинного этапа.
Ну, как у той же Надежды Яковлевны Мандельштам, что по-вашему?
Ну, там, я думаю, что дело в том, что она все-таки была человек церкви, так или иначе. Поэтому компенсация здесь единственная, так и Святой Дух, и таинство.
А вы же были с ней знакомы?
Да, ну, вот немножко я.
Ну, понятно. А вот это же проблема прошлого, 30-е, 40-е, 50-е годы, когда вообще никакие группы были немыслимы, а часто человек живет и до ближайшего православного 20 лет скакать.
Да.
Может быть, это и проблема будущего. Это проблема современной российской провинции, где человек живет в какой-нибудь Клоподавиловке, и какая там община, какая там евангельская группа.
Да, да, очень много таких, я переписываюсь таких.
Это можно как-то компенсировать, уравновесить, что, собственно,
трудно. Я думаю, что трудно. Наверницу это бы, наверное, удалось.
И, может, и Надежда, не наверное, а удалось.
Нет, я имею в виду прошлое, там, когда он возрастал, там, когда он там книжки читал. Вот. Но все-таки зависит от уровня личности. Или личность человека.
Но личность еще сформировать надо?
Вот именно. Понимаете, но ведь все-таки данные разные, да, способности человека. Поэтому есть такие люди, которые способны компенсировать в какой-то в иных формах. Вот я, например, сейчас переписываюсь с одной женщиной, которая живет в глухой Сибири. Вот, бывшая учительница, вот, там, конечно, до храма далеко, 500 или 600 километров, вот. И вдруг она присылает письмо в фонд Меня с тем, чтобы ей прислать такие-то книжки Меня. И я, в конце концов, стал с ней переписываться, и оказалось, что у нее огромная библиотека Меневская. Как она по одной книжечке начала сына на человеческую и поняла, что это откровение, мимо которого она пройти не может. И сейчас она вполне такая функциональная, духовную женщину и помогает многим другим. Понимаете?
И вот что я бы добавила, что, может быть, ее будет формировать не только чтение книг отца Александра, но и само твое участие в ее жизни.
Отчасти.
Да.
Она,
да. Ну, отчасти, да, отчасти.
Но цель-то единственная – помогать другим. Ну, те, кто нуждается в твоей помощи.
Хорошо, идут годы. Ну, вот самый, может быть, известные образцы. Сергей Иосифович Фудель, например, сын известного московского священника, который протянул русскую православную вот эту духовную традицию через годы самой пустоты ужасной, сталинской. Вот протянул и протянул. Протянуть-то протянул, а потом все равно наступает старость, когда ты уже, ну, как в Евангелии Господь Петру сказал, что сейчас ты ходишь, ты проповедуешь, а потом тебя припаяшут и поведут. Вы для себя как-то вот готовитесь к этому этапу? Это этап духовной жизни или духовного распада?
К этапу перехода...
Вечность.
К духовному распаду.
Да?
Это я спрашиваю.
Нет, к этапу какому?
Недавно скончалась, участвовала и в нашей программе с христианской точки зрения, Марианна Вехова. Вот, последние годы ее были увлечены тяжелой болезнью. Тетка отца Александра Меня, Вера Яковлевна Василевская, гениальный педагог, а последние годы старческий маразм.
Да.
Вот, и там особенно был велик контраст, вот этот перепад.
Угу.
Вот, это вот подготовка к этому тоже входит? То есть духовный рост и духовный распад, оказывается, могут сочетаться или как?
Ну, это же как Господь определит, Боже мой. Ну, мы живем все-таки...
Уже всем окажется литургии. Кончина мирная, не постыдная просто.
Отец Яков, но все-таки болезнь, прошу прощения, это не обязательно духовный распад. Личность, которая там сформировалась, она просто закапсулирована, но она есть. И есть нечто, что потом уйдет в вечную жизнь. А это тлен вот телесный просто болезни.
Антоний Блюм, я сам лично присутствовал на этой лекции, когда его приводил Ведерников, его родственник, к себе на квартиру, и была молодежь. Он говорит, вот в моей общине один человек-художник сошел с ума. И он долгое время, 2 или 3 или 4 года, я сейчас не помню, срок, пробыл в больнице. И вот когда он пришел в себя и вернулся из больницы, все хором изговариваются, отметили, что он духовно возрос. То есть как бы тело и ум его были не функционировали,
не,
а душа росла. И это он несколько раз подчеркнул, что все, не только он там, а все вокруг, кто его знали, говорили о его духовном росте.
Но если были
состоянии.
зачатки этого духа, то не исключено, что он общался с Господом, и больше того, и не исключено, что этот рост происходил участием тех, которые были рядом с ним.
Вообще, если прямо отвечать на вопрос, то, конечно, готовимся. Потому что ожидаем самое страшное вообще-то.
Нет, самого страшного я не понимаю, чему ожидаем.
Ну, как, всякому. Тебя кондрашка хватит, и ты останешься в скрюченном положении.
Кстати, нет, говоря, это не самое страшное. Самое страшное, ну, зайдите в хоспис. Все-таки кондрашка хватило, паралич, ты лежишь, но у тебя, по крайней мере, ничего не болит. Да, из-под тебя выносят судно и так далее, это унизительно, но сравнительно не болит. А вот такие вещи, когда там что-то с позвоночником, с кровью, когда непрестанная и острейшая боль, вот, это тоже часть жизни личности.
Мы такие слабые, это Господь милосердный, он вам не пошлет такую кончину. Я в него надеюсь.
Господь, конечно, Господь, а как говорил один опять же лесковский герой, на это генерал, вот, когда ему на параде полка видит полковник, генерал морщится, недоволен, что лошади тощие. Вот, и полковник смущенно говорит: знаете, ваше высокопревосходительство, конюхи, вот поверьте, не докармливают лошадей. И генерал разъярился и стал орать, что вы на конюхов, а конюхи на Господа Бога, что урожая нет. Так вот, не валите, а кормите. Вот. И один присутствующий пресс-поручик потом пришел к митрополиту и говорит: генерал же богохульствует, как он имя Божие поминает. А митрополит восстановил: что, это лучшая христианская проповедь, которую я знаю. Потому что Бог Богом. И ядерные испытания в атмосфере 50-х годов, что подсчитывал Сахаров, и вот все эти загадочные для врачей болезни, которые сейчас так вот разворачиваются, на поколение, которое выросло при радиации в атмосфере, вот, это все, извините меня, на себя надо пенять. Может подстеречь.
Кстати говоря, это генерал Суворов был. Он просто взял его...
Ну, там как бы помещено в середину 19 века.
Ну и что?
Но это стиль Александра Васильевича. На самом деле, так вот, духовная жизнь, ее этапы верхние-то, вот активно, мать Мария бегает и так далее, а потом бац, и в камеру в Равенсбрюке, и уже никому не помочь. Это этап духовной жизни.
Почему не помочь? Очень даже может помочь. Кольбе, между прочим, помогал до самого последнего момента, когда он был в такой же камере, их просто голодом морили. И он с ними пел, с этими заключенными, которые рядом с ним были. И голос последний, все умерли, и его последний голос был его.
Он помог. Думаю, что это продолжение. Что касается Матери Марии, то это продолжение вот той самой ее, то, что вы сказали, беготни, и потом ее жертва. Жертв ради какой-то женщины, у которой были детей, это продолжение. Это жесткая зависимость одного от другого. Бесконечная ее жертва, когда она была в миру, и ее окончательная жертва, когда она идет в печь вместо какого-то
человека. Отец Яков молодец, он вам сказал: а если завтра вас там поведут куда-то, вы отречетесь, как Петр, или нет? Или там сможете быть христианином? То есть сможете совершить подвиг или нет?
Нет, это я уверен, что вы сможете.
Я не об этом. Я говорю, смотрите, вот я знал лично...
Будет очень больно.
Он сказал, что когда ему устроили провокацию...
Кто?
Желудков. Сергий, отец Сергий. Когда устроили провокацию ему и послали специально милиционер его автомобиль в переулок, и там неожиданно резко перед ними выехал грузовик задом, вот, у него был открытый перелом. И он говорит, самое удивительное в этой истории...
Он попал под машину, да?
Нет, его машину смяло в лепешку, у него был открытый перелом, увидел все свои кости, как они выскочили все из мяса. Вот. И он говорит, самое интересное... что Господь меня освободил от боли, потому что это чудовищная боль, открытый перелом, там все нервы, все. Я, говорит, ни грамма боли не испытывал, я вам просто клянусь. Вот. То есть Господь, если посылает что-то, Он дает и силы. А если Он тебя оставит, ты рухнешь на самой ерунде.
Вопрос такой. То, что вы сейчас описываете, это вполне античное, современное Спасителю, его земной жизни, практика «Моменто мори». Практика стоицизма, эпикурейцев, которые на самом деле вовсе не то, чтобы наслаждались жизнью, а старались так и проживать, чтобы наслаждаться даже, когда жизнь не очень хорошая по житейским стандартам. Помни о смерти. Вот это памятование о смерти, оно ведь вошло и в православную христианскую традицию. А в чем тогда разница, когда, вот, как вспомнил Олег Михайлович, просить о смерти не постыдной, не зазорной, вот, и готовиться к смерти, как готовился Сенека, который в конце концов покончил с собой по приказу Нерона. Где здесь Христос, который дает разницу?
Мне кажется, что человек с Христом в сердце, ну как чувствует его, он не боится смерти. Вот в чем дело.
Да и Сенека не боялся. Это видно по его письмам Луцилию. Он практиковался.
Понятно.
Не знаю, меня очень сильно поддерживает. Там один мой знакомый, не будем пальцы показывать, он заболел смертельной болезнью, которая практически сейчас не вылечивается. И он поехал к одному священнику, и он вдруг ему сказал фантастическую вещь. Вот ты знаешь такой Н? Ну так и назовем. Я говорю, конечно, знаю. На наш приходе она все время была. А ты знаешь, что вот она прошла там 20 лет лагерей, там ссылки, все. А вот перед смертью вдруг она мне стала говорить. Да может, никакого Бога и нет. Может, там вообще ничего нету. И все такое. Я должен сказать, что это меня так поддержало, как необычно. Думаю, что вот такой человек, который не сломался на пытках, там, на допросах, на всех этих испытаниях, вдруг заколебался. Ну, а он говорит, потом, говорит, перед смертью все-таки она взяла себя в руки и смогла и как-то вот откинуть эти искушения. Я подумал, если это такой человек это делает, то что же меня-то спрашивают грешника Пестолкова? И это меня очень сильно укрепило. Я понял, что это неизбежно. Какие-то страдания, какие-то боли, какие-то вот... Надо спокойно к этому относиться. Но придет, значит, слава Богу, не придет, тоже хорошо.
Память смертная, чтобы память смертная, сказано в молитве, была силой трудолюбия и служения. И вот наше трудолюбие и служение с памятью о том, что мы умрем, это надежда на то, что то, что заложено здесь, будет продолжиться. И я это хочу. Я это хочу, потому что я еще не исчерпала свои силы и возможности. Поэтому я тружусь очень активно здесь, чтобы продолжать более активно там.
А дело в том, что упования на будущее у Сенеки не было.
Ну, он, это ты имел в виду.
Вот там-то дело. А у человека, который не боится переступить, у христианина, который не переступит, он знает, что он будет жить и дальше, что он будет участвовать вообще и в общей жизни, и что те, кто, кого он оставляет, тоже будут в нем участвовать. Вот в чем разница.
Упования на будущее, я боюсь, нету и у большинства современных, так называемых, секулярных людей. Жизнь – замкнутое пространство, и надо с этим смириться. И это очень благородно. Ну, простейший пример, Бродский. Вот. Жить, не делать людям бобо, смириться с тем, что вот 70 лет или 80 лет, у Бродского меньше. Тоже поэт Александр Иванович. Чем ваше православное смирение, наше, отличается от такого секулярного смирения?
Ну, я говорю, вообще, за Бродского нет, я об этом не могу судить, потому что мне кажется, что там он не декларировал такую позицию. Нет, если даже в стихах это где-то проглядывало, но в целом, если взять его целиком творчество, то оно близко моему мироощущению. Вот в чем дело. Поэтому разницы нет. Просто...
Ну, простите, он был христианином, он так себя называл.
Он так себя называл,
и когда у него спрашивали, почему вы христианин, он говорит, что только дикари не знают Христа. Но, во всяком случае, я понимаю, что это может быть тоже игрословие.
Человек христианской культуры, я думаю, имел в виду все-таки. Это чуть-чуть
другое. Для него все-таки Христос был каким-то духовным центром. Он его притягивал. Не случайно столько стихов, посвященных Рождеству.
Здесь я за поэта
притягиваю Рождество.
Заступлюсь за поэтов, да. Потому что их, конечно, они могут быть не церковными людьми и не причащаться, так сказать, постоянно, но тем не менее они чувствуют Бога. По-разному, конечно, по-разному. Вот взять Блока, или там Пастернака, или Пушкина, это разные совершенно мироощущения, но тем не менее, все-таки вот та ценность, та личность Христа была им доступна.
Говорил Александр Зорин. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», посвященную этапам духовной жизни, от бессловесности к прозе духовной жизни, от прозы духовной жизни к ее поэзии и, наконец, к вечности. А уж что там будет, это определит, наверное, Господь.
Мой импресарио не держал со мной большую дистанцию, как я привыкла к этому в России. Он старался мне помогать и в моих других делах каких-то.
«Поверх барьеров» – передача «Работа за границей».
Каждый день отработать 15 часов для молодых девушек. Вот полтора года делала паспорт заграничный. Сейчас посмотрю на себя. Я постарела на лет 5.
Слушайте нас сразу после новостей. «Сой эмигрант».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.